Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Да, в нашей студии председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте. У нас много тем, которые мы планируем обсудить, но начнем с таких больших, масштабных, глобальных. Тема Литвы, ограничения в поставке грузов. И, конечно же, мы понимаем, что вот ответов уже много. Россия и Беларусь, например, для возобновления транзита грузов через Калининградскую область может устроить Литве ответную блокаду. Так, во всяком случае, некоторые эксперты считают. А что нам нужно предпринимать?
Ну, вы знаете, мы с вами слышали заявление на очень высоком уровне, что меры должны быть проработаны на межведомственном уровне. Это первое. Второе, что эти меры, они не могут уже носить исключительно, скажем так, какой-то дипломатический характер, вид каких-то демаршей. Это уже должны быть меры, которые скажутся непосредственно на жителях Литвы, а может быть и Евросоюза. Потому что в данном конкретном случае мы видим... Ну, очевидное совершенно нарушение со стороны Литвы тех обязательств по транзиту, которые она на себя принимала. Да? Все попытки объясниться на предмет того, что да нет, мы вроде бы не нарушаем никакие обязательства, мы просто выполняем европейские санкции, они на самом деле, конечно, представляют из себя... Ну, такие достаточно смешные оправдания, потому что за те же самые европейские санкции Литва голосовала, да? Дальше мы можем уйти в сторону от обсуждения тем, насколько вообще самостоятельно голосуют такие недогосударства, как Литва, да, когда им предлагаются те или иные антироссийские пакеты, включая там Эстонию, Латвию и прочих сателлитов, я даже не знаю, что сказать, Брюсселя или Вашингтона. Но по факту Литва совершенно грубо, без каких бы то ни было правовых или юридических оснований, нарушила те условия транзита, которые были ранее с ней согласованы. Поэтому, конечно же, те меры, которые Российская Федерация предпримет, и я уверен, что в ближайшие дни мы о конкретных мерах узнаем, они должны затронуть буквально каждого жителя Литвы.
А вот скажите, пожалуйста, здесь, может быть, мне как не юристу и как человеку, который не понимает в международном праве, но мне кажется, что здесь определенные нормы этого самого международного торгового права, они нарушены, причем грубейшим образом.
Как это... Никто на это уже не обращает внимания.
То есть это абсолютно, да?
Решения принимаются на политическом уровне. Мы обсуждали с вами, да, что вопросы защиты собственности, инвестиций и всего остального. Да в конечном итоге прав человека... они уже не принимаются в расчет тогда, когда в основе лежит политическая целесообразность, так как она понимается там в Вашингтоне, в Брюсселе или где-то еще. Поэтому вы забудьте про разного рода все эти правила торговли, транзита и так далее. Просто нужно понять, что наши западные партнеры встали на следующий путь. Нанесение максимального ущерба Российской Федерации и нашим гражданам. Соответственно, похоже, что они будут продолжать эту политику до тех пор, пока не поймут, что Россия в состоянии точно так же отвечать, достаточно жестко, так, чтобы это почувствовали граждане Евросоюза и, в частности, граждане Литвы.
Вот по поводу ответа мы еще подробнее поговорим, потому что каким он может или должен быть там симметричным, асимметричным, это чуть позже обсудим. А вообще, насколько эта ситуация является прецедентом для международного права? И могут ли другие государства в случае споров сказать потом, слушайте, ну, в Литве так сделали, и мы сделаем. Где-нибудь там в Азии, не знаю, в других странах. Вот как вам кажется?
Ну, если ответа не будет адекватного, то, конечно, все поймут, что можно предпринимать все, что угодно, без оглядки на какие-то договоренности, нормы международного права. Похоже, что наших так называемых партнеров останавливает только сила. Да? Uh-huh. Это может быть какая-то силовая, экономическая исключительная реакция. Никто же не говорит о каком-то военном ответе на это. Да? Но это должна быть достаточно жесткая реакция, которая... будем надеяться, приведет к тому, что прежде чем в отношении российских граждан совершать подобного рода действия, люди будут взвешивать собственные риски, которые должны быть существенны.
Ну, Ну, вот смотрите, здесь тоже, видимо, Литва уже поняла, что... Да, они изначально это знали наверняка, да, но Литва уже поняла, что это и ей-то серьезными экономическими, в том числе, проблемами может обернуться, и говорит, вот если отменять решение или что-то изменять, то это вообще-то Европейская комиссия. Мы вот такое решение приняли, но теперь... Решение находится в руках самой комиссии. Как бы переводят стрелки. То есть получается, во-первых...
Они не переводят стрелки, они просто расписываются в том, что не являются суверенным государством. И все решения содержательные принимают за них другие лица. Также было, когда они принимали участие в голосовании по тем самым европейским санкциям. Да? Литва говорит, мы не являемся суверенным государством. Поэтому, извините, вот нам сказали проголосовать за определенный пакет санкций, мы проголосовали. Теперь как-то выйти из этого режима мы тоже не можем. Спрашиваем на это разрешение. Да? Вот президент совершенно четко у нас сформулировал, да, что в современном мире не бывает... половины суверенитета. Либо ты суверенное государство, а суверенное государство — это государство, которое действует в первую очередь в интересах собственных граждан. Вот это суверенное государство. Я не думаю, что в интересах граждан Литвы совершать такие действия, которые нарушают правила транзита, потому что они понимают, что будут определенные ответные меры. Не бывает полусуверенитета, да, либо ты государство суверенное, либо колония. Литва нам сообщила, извините, Литва давно колония, поэтому все, что мы делаем не сами, а под диктовку кого-то, даже если нас заставили перед этим проголосовать. А если мы хотим выйти из этого режима, понимая, что, ну, в общем, это принесет нам, возможно, существенные экономические издержки, то мы тоже должны получить на это разрешение. Вот ждем, что там нам скажут дальше. Вот позиция Литвы, она прямым текстом заявлена, насколько я понимаю, не одним официальным лицом этого так называемого государства.
Ну вот смотрите, вы сказали, что каждый литовец должен почувствовать ответ России на запрет транзита в Калининград. А как? Каким образом, Андрей Александрович?
Каким образом? Давайте подождем той согласованной межведомственной позиции, которую нам обещали. Литва во многом зависит и от российской электроэнергии. Литва, порты Литвы во многом зависят от перевалки грузов, в том числе из Российской Федерации, которые идут. Я думаю, что мер может быть достаточно принято, причем болезненных, и тех, которые будут ощутимы для бизнеса, и для граждан этого государства.
А может ли так случиться, что там европейские, ну, литовские вряд ли, конечно, но европейские те же предприниматели или люди, которые зарабатывали на этом транзите и сейчас теряют значительные средства, они будут пытаться на, ну, я не знаю, на Брюссель, на какие-то европейские государства и правительства этих стран пытаться повлиять, чтобы эту ситуацию изменить? Или бизнес, в данном случае даже крупный, в Европе уже ничего не решает?
Ну, наверное, сказать нельзя, что крупный бизнес в Европе ничего не решает, но, поверьте, это точно не литовский бизнес.
Не литовский.
Это точно не литовский бизнес. Я думаю, конечно же, очень многие крупные компании с ужасом смотрят на то, что происходит, потому что, извините, отсутствие уважения к праву собственности – это и их проблема тоже. Это их проблема тоже. Они тоже могут понести очень-очень существенные потери и несут существенные риски в связи с тем, что государства, где они, скажем так, инкорпорированы, откуда они происходят, таким образом ведут себя по отношению к российскому бизнесу и к России. Эти риски становятся обоюдными, даже если они сегодня для этих компаний не очевидны. Но, знаете, поверить сейчас в то, что тот же самый европейский бизнес в состоянии повлиять на политику Европейского Союза, я, честно говоря, не могу в это поверить, потому что мы знаем, что Соединенные Штаты, те же самые, просто открыто шантажировали и угрожали разного рода санкциями, как говорят иногда эксперты, вторичными санкциями в отношении европейских компаний, которые так или иначе пытались наладить сотрудничество с Россией, ну, в тех объемах, в которых это возможно в нынешних условиях. Поэтому я, честно говоря, не верю в целом в то, что европейский бизнес обладает сегодня какой-то политической субъектностью, потому что мы с вами имеем основания сомневаться в том, что сам Евросоюз обладает такой политической субъектностью. А то, что это все во многом, конечно, диктуется интересами того же самого военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, да? Мне кажется, это так и есть. Это очевидно.
Друзья, я напомню, что вы можете нам написать. У нас в WhatsApp есть 8-9-6-8-766-33-11. Трансляция ведется и ВКонтакте, и в Рутубе. И, кроме того, у нас еще и Telegram работает, Радио Спутник, куда можно присылать вопросы, смотреть трансляцию. Мы сидим в нашей радиостудии. И уже такое новое оформление радиостудии не может не радовать глаз. Заходите, смотрите, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы. Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов. А как, то есть, вот это можно будет сделать, по вашему мнению?
И вообще... Ну, знаете, я не эксперт. Я не собираюсь планировать какие-то такие действия или фантазировать здесь сидеть. Мы знаем одно. Сказано, что будут выработаны на межведомственном уровне меры, которые будут ощутимы. Давайте дождемся и посмотрим, так ли это.
Вот еще какой момент. Знаете, есть же такое понятие, как недобросовестный заемщик. И недобросовестному заемщику, соответственно, банк уже смотрит, какая у него кредитная история, выдавать или не выдавать средства. Буквально на днях один из американских мультимиллиардеров Рэй Далио сказал, что вот вводя санкции против России, Америка, ну, собственно, становится условным таким вот недобросовестным заемщиком. Потому что санкции также отражаются на Соединенных Штатах и уже смотрят, а стоит ли вкладывать деньги в американскую экономику или не стоит. Вот сейчас, когда мы говорим о таких действиях Евросоюза, когда мы говорим о таких действиях Литвы, как думаете, понимают ли крупные предприниматели, вообще, может быть, политики, что вот теперь там крупный азиатский бизнес, китайский бизнес, индийский бизнес не особо будет стремиться вкладывать деньги в европейскую экономику?
Ну, мы с вами уже говорили о том, что, по сути дела, и европейцы, американцы, кстати, более осторожно к этому относятся. Они отменили по факту свою собственную правовую систему. По крайней мере, в той части, которая касается защиты собственности, защиты инвестиций, конечно, я уверен. Ведь мы видим в течение... Да, это даже не десятилетие, это столетие, что та же самая Великобритания, многие европейские страны, они свое благосостояние построили именно на тех самых гарантиях права собственности, и поэтому деньги, ну, практически со всех континентов, да, они шли туда, работали на их экономике, приносили существенный вклад в экономическое, да и в социально-политическое, в культурное развитие этих государств. И, конечно, сегодня они, по сути дела, отменили все это. Отменили своими решениями, отменили, скажем так, конвертируемость собственных валют и безопасность собственных валют. Это касается и фунта, и евро, и доллара, конечно же, в первую очередь. И сейчас я уверен, что люди будут искать и альтернативные источники для накопления капитала, альтернативные источники для сбережений, источники, способы, средства. Поэтому, да, совершенно верно. Конечно же, доверие к экономике, к валюте, к политическим властям этих государств существенно подорвано с точки зрения экономической политики, которую они проводят. То есть никакие гарантии, никакие правовые нормы не защищают вас от тех действий, которые могут быть предприняты по политическим мотивам. Это самый существенный вывод, который делаем не только мы, которые делают люди и инвесторы по всему миру. Это действительно так. Поэтому, конечно, для американского, для европейского бизнеса это принципиально другая ситуация. Потому что доверия к ним не будет. Не будет доверия ни к судебной системе, потому что мы видим, что очень многие вещи вводятся помимо судебных разного рода решений. Там уже конфискуют, да, в Германии, да. Я слышал на прошлой неделе, там, собственность физических лиц. Поэтому, да, это другая принципиальная ситуация, и мы посмотрим, как в этой ситуации будет развиваться экономика Европы и Соединенных Штатов.
Сейчас сделаем небольшую паузу и к беседе вернемся.
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Знаете, Андрей Александрович, а давайте тогда уж, раз мы говорим вообще о международном праве и, в принципе, о законодательстве, ну, вспомним тогда и Конституцию, и поправки к ней. Вы в этом...
Это всегда правильно, это всегда хорошо об этом помнить.
Это всегда хорошо помнить. Да. И как раз там, если говорить и разбираться в деталях, там же акцент был сделан на национальном законодательстве, да? То есть вот что, если так очень упрощенно сказать, что прежде всего это национальные интересы. А если какое-то там внешнее влияние или попытки повлиять на страну, то мы будем придерживаться национального законодательства и то, что происходит в стране. Вот.
Ну, это очень упрощенное, да,
очень упрощенное, конечно. Да,
не буду говорить, что оно неверное, но оно очень упрощенное. Мы можем себе позволить такой подход по причине того, что, во-первых, Российская Федерация была и остается ответственным участником мирового сообщества. То есть мы придерживаемся всех наших обязательств по большому спектру международных соглашений, будь то права человека или какие-то иные вопросы. Это первое. Второе. Те достижения в данной сфере, которые были в рамках Совета Европы, в рамках Европейского суда по правам человека, 99% всего этого стало частью нашего внутреннего законодательства, там, где это не противоречит нашим базовым правовым подходам и публичному правопорядку, или через принятие соответствующих законов, или через решение Конституционного суда. И гарантии, правовые, юридические гарантии по многим вопросам, связанным, например, с социальными, с трудовыми правами граждан, у нас выше, чем в том же самом Евросоюзе или в странах-членах Совета Европы. И ровно поэтому, да, мы сегодня можем оценивать ряд международных норм, исходя из того, соответствуют они нашему публичному правопорядку или нет. Ведь что произошло? Это не наши подходы поменялись, да? Не наши подходы поменялись. Давайте посмотрим, когда подписывалась Европейская конвенция о правах человека, как понимались права и свободы, как понимались базовые правовые институты, такие как семья, например, да? Были там родители один, родитель два? Или там все-таки были отец и мать, да? Поменялись подходы там. Причем поменялись по факту не в результате изменения текстов, не в результате того, что государства решили передоговориться или договориться иначе понимать те или иные правовые институты. По сути, что произошло? Явочным порядком, через, как мы юристы говорим, судебный активизм иногда, да, то есть через толкование этих норм, судебное толкование, в том числе и Европейский суд по правам человека, к большому сожалению, внес определенный вклад в эту историю, мы по многим позициям имеем совершенно противоположный подход к содержанию тех же самых прав и свобод человека. А Российская Федерация хотела бы остаться на тех позициях, которые когда-то были согласованы, потому что они соответствуют нашей культурной, правовой, исторической, религиозной традиции тех народов, которые живут в России. Поэтому это, с одной стороны, часть нашей правовой системы, и поэтому мы можем смотреть на то, что происходит сегодня в международных инстанциях разного рода, которые занимаются вопросами там, прав человека или какими-то другими правовыми вопросами, именно исходя из собственных национальных интересов. Это не значит, что мы отрицаем свои обязательства никоим образом. Мы последовательно исполняем свои обязательства по всем международным соглашениям. Но мы вправе, конечно же, при такой, извините, турбулентности в данной сфере все-таки опираться на те базовые принципы, которые заложены в нашей Конституции и которые поддерживают люди. У нас скоро 1 июля, когда проходило голосование, и увидели, что общество, оно очень консолидировано при оценке, ну, ряда принципиальных вещей.
А вот эта турбулентность в международном праве и вообще в каком-то базовом понимании принятии законов и исполнении этих международных норм к чему может привести? Потому что пренебрежение идет по всем фронтам.
Так оно и может привести, и приводит к тому, что базовые принципы права размываются. Ведь право построено на неких основных, основополагающих базовых положениях. А что такое эти положения? Это то, что люди считают правильным и справедливым. да, то, с чем люди изначально должны соглашаться. То, что они принимают как то, что способствует нормальному течению их жизни, развитию их общества, построению их семьи, отношениям с государством, вопросам собственности. То есть это то, что веками люди считают правильным и справедливым. Да, право не стоит на месте, оно развивается, развиваются эти институты, там появляется право интеллектуальной собственности и так далее, да?
Ну, не просто но так изучают основе, римское право.
Да, но в основе все-таки лежат базовые представления людей о том, что хорошо, что плохо. Что есть добро, что есть зло, что такое справедливость, да, это лежит в основе права. К сожалению, мы видим, что размываются эти основы. И, соответственно, рушатся те нормы, которые были выстроены уже в течение последних десятилетий. Это очень опасная тенденция, и, к сожалению, мы пока не видим, а на какой основе собираются построить этот новый миропорядок, потому что, похоже, что основы-то там никакой нет. Вернее, там есть основа. Она называется право сильного. Право сильного. То есть тот, кто сильнее, тот, кто контролирует международную финансовую систему, кто бесконтрольно в состоянии печатать доллар, тот и определяет то, как будет функционировать мировой финансовый рынок. Кто имеет большее количество вооружений, тот по всему миру может развязывать войны и обвинять в этом других. И так далее, и так далее. Да? То есть право сильного, к сожалению, всегда ведет к эскалации конфликтов по очень большому спектру. По очень большому спектру. И тогда люди, они понимают, что единственная гарантия для них – это наращивать военную мощь, экономическую, финансовую. Разными способами, между прочим, люди это делают. Разными. И, к сожалению, это все делает мир и нашу с вами жизнь менее безопасной на планете в целом.
Понятно, что к этому подготовиться невозможно, но возвращаясь к началу беседы, говоря о вот этом литовском демарше, да, и вот об этих ограничениях, связанных с транзитом, можно ли представлять или понимать, какие могут быть предприняты со стороны Евросоюза или Соединенных Штатов подобные шаги? И тогда, соответственно, вопрос, а к этому можно как-то подготовиться?
Готовиться к этому нужно. То есть, конечно же, мы должны понимать, что любой момент, где мы являемся слабыми, где мы в чем-то недорабатываем, мы говорили, производство той или иной продукции, в первую очередь промышленной продукции, отечественное производство, да, инфраструктура транспортная, которая у нас есть, авиация, поезда, порты и так далее. Везде, где мы окажемся слабее, чем должны быть, все это будет использовано против нас. Все это будет использовано как средство для оказания давления и попытка подчинить нас чужой политической воле, чужим экономическим интересам. Готовиться можно только одним способом. Развивая нормально, гармонично развивая собственную экономику, инфраструктуру и действительно добиваясь технологического прорыва по основным направлениям. То, что обеспечивает наш суверенитет, и технологический суверенитет в том числе.
Вот знаете, мы уже неоднократно говорили в этой студии, многие специалисты говорят, что нужно это было делать раньше. И сейчас просто сроки
сжались. Так они правы. Нужно это было делать раньше. Не вчера против нас стали вводить санкции, в том числе экономические. Мы с вами говорили, мы как минимум 8 лет живем в ситуации, когда против нас вводятся уже отраслевые санкции. И, в общем-то, до этого все шло к тому. Ведь вспомните, Мюнхенская речь президента.
2007 год, конечно.
Она была произнесена не просто так. Те тенденции, которые, к сожалению, сегодня привели к этим страшным конфликтам и действительно трагическим событиям. Ведь эти тенденции нарастали.
Так тогда уже президент предупреждал об этом.
Совершенно верно, конкретно они тогда уже нарастали. И было понятно, что если политика западных стран не изменится, если они будут опираться на право сильного, если они по-прежнему будут игнорировать основополагающие правовые основы построения безопасности в мире, ну, тот же самый устав Организации Объединенных Наций, решение Совета Безопасности, да, то это рано или поздно приведет к существенному обострению международной ситуации и в конечном итоге к вооруженным конфликтам между различными государствами. Это предупреждение не услышали. К сожалению, мне кажется, что эту речь, это выступление, плохо слышали и многие наши отраслевые ведомства, которые отвечают за нашу инфраструктуру, за безопасность функционирования нашей экономики и за суверенитет в конечном итоге. Поэтому, кстати, когда мы готовили конституционные поправки, вопросу суверенитета было уделено столько внимания. Ведь как только мы начали поднимать этот вопрос, люди ухватились за эту тему. Люди поняли, да, о чем мы говорим. И посмотрите, появилось понятие, это суверенитет, он стал развиваться. И не только суверенитет, но и социальное государство. Многие другие моменты. Люди поняли, что в этом суть. Без этого государство не выживет и не сможет дальше полноценно развиваться.
Мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Александрович Клишас. Оставайтесь с нами.